читай, отдыхай. Советы опытных путешественников, рассказы туристов, мнения экспертов.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Алтай отдыхай», я ведущая программы Анна Адамайтис. На днях на Алтае в Косихинском районе потерялся турист, который отправился кататься на снегоходе. К счастью, спустя сутки МЧС нашли этого туриста, но с отмороженными ногами. Как сделать так, чтобы катание на снегоходе принесло только приятные эмоции, нам сегодня расскажет гид по Алтаю Андрей Афонин. Андрей, здравствуй.
Анна, здравствуй.
Ну, я, наверное, расскажу саму историю вкратце. 9 декабря случился инцидент. Барнаульский мужчина приехал к родственникам в Косихинский район, взял у них снегоход или с собой его привез, не знаю. В общем, сел на снегоход в гордом одиночестве, поехал кататься. В общем, катался он достаточно долго, около что-то 3 или 4 часов. Вот. Mm-hmm. В конце концов, он сообщил, что где-то потерялся и с каким-то вот трудом, но все-таки описал окружающую его местность. Местность лесная, сами понимаете, там вот мужик в пальто там и дерево вот такое вот стоит, не прокатило. Там было какое-то описание деревьев, там речушки, что-то такое. В общем, под это описание очень многое попадало в этом районе. Но его друзья решили, что они опытные охотники, они тоже там сели на какой-то транспорт, отправились в лес самостоятельно искать. В общем, искали его, пока не наступила ночь. В конце концов, они решили обратиться в МЧС, поняли, что сами не осилят. И вот уже когда МЧС начали поиски, они нашли снегоход этого мужчины. Снегоход валялся во овраге, застрявший, и понятно, что вытащить он этот снегоход никак не мог. По какой-то неизвестной причине мужчина, вместо того, чтобы пойти, там, не знаю, обратно по своим же следам, он зачем-то перебрался через речку и вышел на другой стороне оврага. И там его следы смешались с следами лосей. Вот. Поэтому МЧС сразу его не нашло. Нашли они его под утро. В общем, 9 декабря он вышел из дома, и 10 декабря в 10 утра его все-таки обнаружили. Он был в тяжелом состоянии, с отмороженными ногами. Ну вот, слава богу, жив. Андрей, ну вот понятно, что человек решил совершить красивую прогулку, понимал, что вот ну куда он денется на этом снегоходе, ну не пешком же пошел в конце концов. А как вообще по-хорошему должен поступить турист, чтобы его там не искали всю ночь и он не находили в конце концов с отмороженными ногами, ну чтобы все было хорошо, чтобы его поездка вот начавшаяся прекрасно, так же и закончилась прекрасно.
Ну Ань, ну смотри, есть на самом деле несколько ну, таких правил, да, то есть, которые необходимо соблюдать. В первую очередь, едешь куда-либо, ну, то есть, ты должен понимать, куда ты едешь, да, то есть какой-то минимальный маршрут, то есть хотя бы где-то на карте, если даже, ну, то есть первый раз едешь, то есть маршрут какой-то простраиваешь для себя, да, что, то есть вот я еду там вот туда, чтобы, ну, как минимум бензина хватило, да, и обратно, то есть я хочу доехать до того вот места, там, допустим, там, на какой-нибудь там горы, там, не знаю, реки, леса, еще что-то, и говоришь об этом, ну, оттуда, откуда уезжаешь, да, там, родственникам, знакомым, там, не знаю, компании, еще что-то, да, предупреждаешь, вот. Опять же, если там, ну, скорее всего, была непогода, да, то есть что-то, снег шел, то есть, потому что он так бы пошел бы просто по своим следам обратно, и все, никаких проблем. То есть следы, скорее всего, замело, и он пошел, ну, вот, куда-то, не понять куда.
К лосям дружить, видимо.
Да, вот. Второй момент, ну, то есть техника, да, то есть у нас GPS сейчас очень мощный есть, да, там, причем есть, ну, специально для снегоходов, ну, то есть вот Гермин, вот, это, вот эти вся история, то есть, ну, ее тоже никто не отменял. Но с этого тоже надо брать с собой. Плюс, опять же, скорее всего, телефон на морозе сел, да, то есть, и опять же, едешь в дальнюю поездку, возьми с собой аккумулятор, батарейку, да, то есть, или там спрячь, там, поставь на режим во внутренний карман, да, чтобы он хоть какое-то время у тебя еще работал, чтобы там в экстренной ситуации включил, да, его, то есть, ну, позвонил, опять выключил, положил, как бы, во внутренний карман. Вот, опять же, сейчас в телефонах практически во всех есть, ну, современных GPS-локации, то есть он мог, то есть он же, ну, последнее, что вот я потерялся, можно сделать скриншот, ну, кто он, координат, и по координатам бы любой мог бы найти, ну, то есть, ну, кто умеет пользоваться, да, техникой, опять же, навигации, то есть когда есть координаты, то есть там достаточно точно, то очень быстро квадрат определяется и находится. Вот, опять же, простые там правила, да, то есть что поехал в лес, ну, на какой-то, то есть ты понимаешь, что ты поехал ну, на час, на два, на три в лес, возьми с собой там хотя бы какую-то горячую, ну, там, питье, да, там термос с чаем, например, да, сейчас тоже проблем нет с этим. какую-то там, ну, еду, там, не знаю, там, сало, шоколад, орехи, там, не знаю, мясо. Ну, то есть что-то такое калорийное, что точно тебе там хватит, там, да, там, на полдня, на день, что еды. Ну, то есть понятно, что там не надо много брать, то есть растянуть это просто, опять же, когда холодно, да, то есть ты когда ешь, энергия вырабатывается, начинаешь согреваться. Вот, спички, нож, тоже это, ну, как бы, у туриста это должно быть обязательно, тем более он на себе нес, да, то есть в бардачок бросил снегоходы, тоже проблем никаких нет. Вот, соответственно, если бы он, ну, доехал до леса, да, там, или даже он пошел, да, по следам, все равно лоси, скорее всего, где-то должны были там или в бару, или где-то, ну, в лесу находиться, то есть рядом с лесом, то есть он дошел, развел огонь, опять же, огонь — это дым, это свет, ну, то есть в ночное время, то есть его бы тоже достаточно легко могли бы найти. Ну, то есть вот по костру, да, то есть сейчас, ну, понятно, что снег, но тем не менее, то есть это разгребается просто под деревом, ну, костровище делается, и находятся сухие ветки, и тоже костер можно развести, да, то есть там, как говорится, немножко попотеть, ну, вот, что не получится. Поэтому вот, ну, как бы вот основные такие вот правила, то есть, и опять же, ну, там, в детстве, да, нам тоже говорили, где потерялся, там и будь, да, то есть около техники, опять же, он мог бы остаться, то есть он же тем более сказал, то есть ориентиры какие-то, да.
Ну, то есть лучше оставаться на этом месте, да?
Ну, да, или хотя бы...
Зимой-то есть, это сложно сделать, холодно всё-таки.
Ну, опять же, то есть это, ну, или хотя бы возвращаться, да, то есть, ну, развести огонь, да, то есть и потом там, вернуться, посмотреть, там, вдруг около техники, то все равно, то есть, кто-то найдется, или, допустим, там, не знаю, какую-то записку оставить, да, там, еще какой-то, ну, то есть ориентир, чтобы, ну, то есть люди понимали, что все хорошо, то есть ты вот в лесу, там вот костер жгешь. Ну, то есть какие-то вот можно было все равно придумать варианты, ну, то есть вот в этом плане. Вот.
Ну, в общем, в любом случае нужно предполагать, что любая даже прекрасная прогулка может завершиться не очень хорошо, и вот иметь какую-то подушку безопасности. Ну, если говорить, в принципе, о зимних прогулках, ну, иногда они бывают коллективными, когда вот если один человек потеряется, в общем-то, ничего страшного, но, тем не менее, катание на снегоходах, оно всегда таит в себе какие-то опасности. Можно упасть, можно, там, не знаю, попасть под следующий за тобой снегоход. Вот какие меры предосторожности, в принципе, должны соблюдать туристы, которые решили покататься на снегоходах? Потому что, ну, на самом деле, очень, ну, не знаю, редко, ну, по крайней мере, не всегда. У меня небольшой опыт катания на снегоходах, но я, честно говоря, не припомню, чтобы о какой-то технике безопасности меня предупреждали и говорили, как себя вести вот именно при катании.
Ну, по-хорошему, ну, то есть, если даже у вас свой снегоход, вы должны получить права, ну, то есть водительское удостоверение, то есть категория А1 для, ну, то есть управления снегоходом. То есть это тракторная, ну, то есть
да,
техника.
Да, это если мы говорим о водителе.
Да. Вот, то есть, соответственно, он должен, ну, то есть сдать теорию, сдать практику, как вот на обычное водительское удостоверение. Вот, и, соответственно, то есть там как раз есть и медицина, да, то есть как действовать там при каких-то экстремальных ситуациях, да, и также есть там вопросы, которые, как вот там управлять там, при разных условиях. Вот, что касается пассажиров, то есть пассажиры должны, ну, то есть держаться там за ручки или за водителя и как бы копировать его движение, потому что водитель, он... ну, помогает снегоходу, да, то есть не завалиться, то есть он идет в противовес. Соответственно, водитель должен, ну, сообщить своему пассажиру, что, то есть, действует так же, как я. То есть если я наклоняюсь, то ты должен со мной вместе. То есть он не сидит там, не любуется красотой. То есть лучше остановиться, посмотреть и дальше поехать. Вот. И опять же, то есть есть моменты, допустим, если это горная какая-то часть, неровные, да, то есть склоны какие-то, то есть, ну, вид, ну, с очевидностью какие-то опасные участки, а лучше просто, чтобы пассажир вышел, да, то есть, ну, как бы на поверхность, ну, то есть на землю, а аккуратно проехал водитель, и потом опять же сел, и дальше поехали. Ну, то есть, что, как бы, без фанатизма, что называется.
У нас совсем немножко остается времени. Андрей, сориентируй, пожалуйста, по ценам, сколько у нас в Алтайском крае стоит сама машина и сколько стоит экскурсия?
Ну, снегоходы, на самом деле, разные, то есть там китайцы, там 500-700 можно даже купить, да, там, если хорошие, там, вот, BRP, допустим, канадский, да, то есть вот чаще всего, то есть это не в прокате, потому что ненадежно используется, то есть это 1,5 миллиона, то есть вот так вот может стоить сам снегоход. Час проката примерно стоит, там, 2,5-3 тысячи, то есть, ну, как бы и выше.
Андрей, спасибо, мы тебя отпускаем и движемся дальше, через 2 минуты вернемся.
Спасибо.
Алтай. Отдыхай. Катай, отдыхай. Советы опытных путешественников, рассказы туристов, мнения экспертов.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона по-прежнему Анна Адамайтис. Русские традиционные забавы как современный способ развлечения. Тема нашего следующего разговора. Почему туристы все чаще предпочитают кататься на тройке лошадей и охотиться по-царски, нам сегодня расскажет Кристина Карамышина. Это генеральный директор царской псовой охоты. Кристина, здравствуй.
Здравствуйте.
Ну, Кристина, ты уже не первый год занимаешься таким сложным делом, как возрождение культуры царской псовой охоты. Вопрос такой, зачем ты, в принципе, этим занимаешься?
Знаете, этот вопрос периодически задаю себе и я сама, потому что на самом деле это настолько сложная такая задача, потому что в этом проекте раскрывается культура России, культура дворянства, культура живописи. Непосредственно мне очень хочется, чтобы наши породы, русская псовая борзая, русская гончая, вот, были такими же известными, как это было там 100 лет назад. И когда на русские охоты съезжались со всех стран мира для того, чтобы посмотреть, поучаствовать, ну и решить какие-то свои там достаточно серьезные вопросы, как это было вот именно на першинской охоте.
У вас непростая охота, а вот именно першинская. Что это такое? Чем она отличается от других видов охоты?
В Российской империи было две знаменитых охоты. Это была Гатчинская охота, вот, и першинская. Першинская охота находилась в Тульской губернии. На сегодняшний день это Тульская область, Аксеновский район, село Першино. Поэтому, соответственно, название называлось Першино. Это было самое известное охотничье хозяйство в России, где профессионально занимались разведением именно русских псовых борзых, были большие псарни, было разведение именно русских гончих и русских пегих гончих, и, соответственно, это считалось охотой императорского двора. До 1918 года стоял очень красивый дворец непосредственно, куда приезжали вот именно царская семья, куда приезжали также их гости, и, соответственно, такими, можно так сказать, ну, кто-то называет это забавами, да, кто-то охотами там и прочими вопросами, всегда во все времена люди занимались, и, безусловно, там решались очень многие великие дела. Поэтому, когда международные послы приезжали в Россию, у них было две задачи. Первая — это посетить Эрмитаж. Вторая — это поприсутствовать на першинской охоте. Поэтому царская псовая охота на Алтае, безусловно, вот исторически мы пытаемся вот сохранять церемониал, который был именно на першинской охоте. Безусловно, мы тоже ведем работу именно по линии улучшения пород русской псовой борзой. Я сама являюсь непосредственно председателем секции борзятников в Алтайском крае при Росохоторыболов Союзе. И, конечно, мне очень важно, чтобы даже 20 лет назад у нас в крае очень были известные собаки, которые занимали места в Москве, в Петербурге. Вот. Потом в дальнейшем эта порода стала угасать. Угасать, и вы знаете, сейчас куча популярных других пород, которые не имеют отношения именно к России. Вот. Поэтому в этом направлении мы тоже ведем работу.
В чем заключается вот этот вот церемониал охоты, потому что, ну, нам, современникам, в принципе, трудно себе представить охоту, вот для нас что такое? Идет мужик с ружьем по лесу, стреляет. А что такое церемониал царской, тем более першинской охоты?
Ну вот смотрите, существует такая даже пословица. Соколиная охота царская, псовая охота дворянская, оружейная охота крестьянская. То есть во все времена охота с оружием — это считалось охотой низшего сословия. Почему? Потому что иметь в штате лошадей, конюхов, собак, да, причем собаки должны быть сосворенные, обученные, вот, это всегда было дорогостоящим, вот, непосредственно вот, занятием. Это один момент. Второй момент, когда у нас с вами вот была эпоха Пушкина, Толстого, да, всегда очень большое внимание уделялось традициям. И в охотничьей культуре есть тоже определенные традиции. И в ряде книг, которые сейчас вот после 2000-х годов стали у нас опубликовываться, потому что после революции у нас очень много литературы было засекречено, и мы их не могли видеть. Так вот, был тоже церемониал. Церемониал, например, он выражался в костюмах в первую очередь, потому что каждый костюм олицетворяет определенную должность на работе, но работы и участие именно в охоте. Это звуковые сигналы, потому что не было рации, не было телефонов, были охотничьи рога, валторны. И, соответственно, все имели музыкальное образование и понимали тональность исходящих звуковых сигналов. Когда мы проводим мастер-класс по звуковым охотничьим сигналам, поверьте мне, даже я имею музыкальное образование, я после третьего охотничьего сигнала, я, к сожалению, начинаю путаться. А раньше никто не путался, и все это знали, это были определенные правила. Плюс был церемониал всегда начала охоты. Это было во все времена. Всегда охоты начинались с богомольных служб. Это посещение храма, это вот непосредственно благословение. И в первый день охоты никогда не подавалось мясо, потому что считалось, что вот непосредственно, ну, как бы это неправильно. Завершалась всегда охота штрека. К счастью, я вернулась из Германии в октябре месяце, и я увидела, как на сегодняшний день штрека также популярна у современных охотников Германии, когда съезжались все сокольники данной страны, и в завершении охоты на еловых ветках выкладывалась дичь, которая именно не застреленная дичь, а именно поймана либо ловчими птицами, либо непосредственно собаками. Вот. Зажигались определенные огни, зачитывались благодарности, в том числе каждой дичи непосредственно звуковой сигнал, да, издавался, то есть в честь, в дань уважения к данному трофею. Вот, распределялись лучшие охотники, лучшие птицы, лучшие собаки. И, соответственно, потом только был торжественный вот ужин после охоты. И на самом деле, когда у нас приезжают корпоративные клиенты, весь этот церемониал мы соблюдаем. И, вы знаете, очень много людей начинают пересматривать отношения именно к безоружейной охоте. Потому что кто-то говорит, ну, вы занимаетесь там спектаклем. Знаете, может быть, это показаться снаружи, что да, мы занимаемся спектаклем, потому что очень все ярко, красиво, но у нас настоящие собаки. Рабочие собаки. У нас настоящие ловчие птицы, которые действительно рабочие ловчие птицы. И единственное, что мы делаем, мы показываем нашу культуру русской национальной охоты в действии. Не фильмы, особенности национальной охоты, а мы показываем это, как это было и как сейчас человек спустя там 100-150 лет может погрузиться и примерить на себя не просто образ, а должность определенную, еще и непосредственно выполнить какие-то, ну, действия в этом направлении. И все, что касается охоты, это самый гуманный вид охоты. И почему во многих странах мира соколиная и псовая охота находится под охраной ЮНЕСКО как некультурное материальное наследие? Потому что это больше относится к категории спорта. Здесь нет подранков, здесь нет жестокости. Даже если вы хотите просто посмотреть красивую скачку, либо красивую, вот, можно так сказать, погоню, то вы просто спускаете чуть позже собак на несколько секунд, либо спускаете чуть позже птицу. И вы видите азарт, но при этом конкурентные преимущества остаются непосредственно у зверя. Понимаете, да?
Я правильно понимаю, что все-таки дичь достигается, да? Это не просто спектакль, да, что на самом деле идет настоящая охота.
Если это непосредственно идет псовая охота, то, безусловно, это вот, ну, как бы формат именно царской псовой охоты. Если это идет формат охот-шоу, где могут присутствовать вот люди любого возраста, да, приезжают и семьи с детьми, то здесь идет муляж лисы, муляж именно непосредственно зайца, и мы показываем именно тренировочные процессы, в том числе и работа с птицей новобила. Да, это очень древняя, скажем так, культура дрессировки птиц. Она как раз имитирует поимку того же голубя, либо фазана, там, либо, ну, любой другой птицы. Поэтому это можно все увидеть, и тем самым люди начинают, ну, не то что немножко по-другому относиться, вы знаете, начинают читать книги, начинают читать Толстого, начинают читать Пушкина, начинают интересоваться, почему у нас так было в стране в нашей, а почему сейчас по-другому. И общаясь вот с разными категориями людей, я понимаю, что у нас действительно есть информационный голод, потому что мы очень мало знаем о наших традициях.
Я услышала, что семьи приезжают, то есть в охоте участвуют не только мужчины, но и жены, и не жены, может быть, подруги, и дети, да?
Ну, если говорить про детей, то, безусловно, это желательно старше там, 14 лет, да? Вот, если это охот-шоу, безусловно, приезжают в любом плане. Но представляете, когда ваша там спутница в таком красивом платье, в шляпке, и вы в таком красивом костюме, сюртуке, вот стоите рядом, вот поверьте мне, я наблюдала такую картину, когда мужчины расправляли плечи, и они себя чувствовали настоящими гусарами, а у дам даже менялась походка. И вот, казалось бы, это такая игра, но в то же время это очень сильно наносит отпечаток. У нас одна девушка из Москвы, которая приезжала в прошлом году на псовую охоту, сказала, что после этого мероприятия она поменяла мировоззрение. Она стала носить платье, в принципе, по жизни, стала носить юбки и стала делать макияж. То есть это вообще для нее это...
психологический тренинг. Сейчас мы прервемся на несколько минут. Друзья, оставайтесь с нами.
Алтай. Отдыхай. Алтай. Отдыхай. Советы опытных путешественников, рассказы туристов, мнения экспертов.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Анна Адаматис. Напомню, что у нас в гостях Кристина Карамышина. Это генеральный директор Царской псовой охоты. Ну, есть у нас одно крупное региональное мероприятие, на котором мы вот регулярно видим царскую охоту во всей красе. Вот замечательные, красивые дамы, про которые Кристина говорила до этого. Мужчины не менее замечательные. Лошади, красивые собаки. Ну, все это шикарно, конечно, придает особый шик и торжество. Я говорю, конечно же, о Масленице, которая ежегодно проходит в Новотырышке под Белокурихой. Я знаю, Кристина, что в этом году программа Масленицы будет немножко обновляться, она приобретет свою какую-то специфику, направленность. Вот можно уже сейчас рассказать о ваших планах?
Ну, с Масленицей мы являемся уже четвертый год официальными партнерами, и это мероприятие, которое раскрывает, опять же, традиции и нашу русскую душу. Поэтому что ждать в этом году от Масленицы? Ну, во-первых, она пройдет 9 марта. То есть как раз это уже будет весна, уже будет достаточно длинный световой день. И после того, как она у нас пройдет на Алтае, Масленица со своими куклами и вот этой вот алтайской энергетикой поедет в Красноярск. То есть мы там дальше будем представлять именно наш Алтайский край. Что ждать от Масленицы? Ну, безусловно, весны, безусловно, хорошего настроения. Безусловно, вот я считаю, что на Масленицу нужно ехать и веселиться, не ждать того, что кто будет веселить. Ну, будут площадки, да, будут различные игры, забавы, анимационные различные зоны. Будет, безусловно, концерт, представленный лучшими ансамблями, исполнителями не только Алтайского края, но и Сибири. И обязательно будет хедлайнер мероприятия, да, это, то есть гость, который приедет, какая группа из Москвы, я вам еще не могу сказать, это остается еще под секретом, об этом мы узнаем позже. Вот. Обязательно Царская псовая охота будет делать красивый парад, парад русской охоты, и будем делать бега, традиционные бега борзых, непосредственно классические, и будет, безусловно, большая фотозона. Фотозона для всех желающих вот, пообщаться с нами поближе, взять, возможно, интервью, потискать собак. Не побоюсь сказать этого слова, потому что, на самом деле, вот для меня всегда было таким... удивлением, то, что я очень люблю русских псов и борзых, это действительно собаки такие вот, ну, они благородные. А Масленица показала о том, что у нас, оказывается, очень многие любят русских гончих, и они не понимают, чем гончие отличаются от борзых, и они бывают разные. И вот здесь вот большое количество детей просто всегда окружают наши площадки, и родители просто в восторге от того, что есть возможность пообщаться именно с животными. Ну и, безусловно, на Масленице будет гордость и достояние России, это бега троек – Вот, это тоже целое направление в коневодстве, и не так много у нас людей в России осталось, которые вот могут показать, что такое русская тройка, какая у нее душа, и как это вообще на самом деле очень сложное и красивое занятие. И именно на Масленице, наверное, один из самых ключевых моментов на ипподроме — это, конечно, будет бега русских троек.
Я знаю, что есть определенная локация, но не все это знают. Масленицы на территории туркомплекса «Золото Алтая». Вот что там проходит? Это вот буквально рядом, через озеро.
Да, туристический комплекс «Золото Алтая» — это новый современный эко-комплекс. Причем он удивителен тем, что каждый номер, даже для проживающих в этом эко-комплексе, он тоже сделан в стиле масленицы. То есть это красивые, очень яркие номера, в которых очень уютно и комфортно. Но это не самое главное. На территории этого комплекса находится музей Масленицы, где за последние несколько лет масленицы, которые заняли призовые места, половички, еще существует конкурс половичков самотканных, которые вот тоже первые места заняли, они находятся в этом музее. И я, безусловно, всех приглашаю желающих познакомиться с этим музеем русской масленицы и вот посмотреть уже историю нашей сибирской масленицы именно в этих куклах, потому что про каждую куклу можно рассказывать бесконечно много. Ну и, конечно же, я считаю, что один из самых таких тоже ключевых моментов на территории Золота Алтая, безусловно, является это Сандуновские бани. Это те самые знаменитые московские бани, которые, представительство которых стоит здесь. И это не просто бани. Это место, где раскрываются, опять же, традиции русского парения, русского веника и русской бани. Мало кто об этом знает, но там еще на территории есть волшебный чан, когда после бани можно окунуться в этот чан с травами, которые произрастают у нас здесь, в окрестностях Белокурихи, и по-настоящему омолодиться, как тот царь, помните, из сказки «Конёк-горбунок», да?
Да.
Если я не ошибаюсь. Вот. Это непередаваемое ощущение, которое просто-напросто мы каждый помним из детства, вот это вот чудо, когда царь попал в этот чан, и он вышел оттуда добрым молодцем. Так вот, у нас есть такой чан на Алтае, он находится на территории Золота Алтая. И вот эти все секреты оздоровления и омоложения вы, безусловно, можете узнать там, ну и самое главное — попробовать на себе.
Недавно «Золото Алтая», Сандуны устраивали информационный тур вот как раз в бане, и представители туротрасли, и журналисты просто вот поселились в этом чане и не хотели несколько часов оттуда выходить. У нас, по-моему, даже брифинг сорвался. Настолько это приятное занятие. Но еще есть одно такое интересное там место вот в Сандунах. Это местные называют их «баня по-серому». Ну, это, по большому счету, баня по-черному, та самая знаменитая, но усовершенствованная вот для современных людей, потому что вот далеко не каждый человек готов вот чувствовать эти смолы. Но баня по-черному, она же не случайно называется баня по-черному, она вся пропитана смолами. И вот по ощущению это не всегда приятно. Поэтому там ввели такое небольшое техническое ухищрение, вот, и вот те самые смолы, они выводятся. Но при этом вот дымок, вот этот вот запах костра, и вот эта вот польза бани остается. Ну, непередаваемое ощущение. Отдельное спасибо хочу передать местным парильщикам, потому что они парили от души, и это в любой момент происходило, где бы ты... Мне казалось, что вот мы курсировали, там три бани, вот, курсировали из одной в другую, и они вот как те вот молодцы из Ларса тоже появлялись и говорили: хотите, попарим индивидуально? Тут же моментально. Ну, интересное место, есть чем заняться. Вот, насколько я знаю, это тот, кто приезжает туда, в принципе, их удивляет, вот, потому что на Вотерышкино люди вот смотрят со стороны и думают, вот чем там заняться, это же предгорье, это не горы. Лес тоже на определенном отдалении. И в итоге они зависают там часами. кого часами, сутками, там, днями,
днями,
сутками,
неделями.
Да, неделями. Это вот такое чувство, что просто отрываешься от реалий жизни и погружаешься в какой-то мир, вот, где время останавливается. Я думаю, что для современного человека это вот, вот то, что ему как раз необходимо. Не нужны никакие тренинги, когда вот в нашу голову там выдалбливают там, ну, какие-то знания, там, строй цель, да, иди к ней, вот просто погружаешься вот без времени. Ну, есть там еще одно такое чудесное место, как трапезная «Разгуляй».
Да.
Вот наряду с тем, что там блюда русской традиционной кухни, их вот обогатили каким-то своим вкусом, своей
современной рецептурой.
Современной, да, рецептурой. Вот где они нашли такого повара чудного?
Это вообще бомба, как говорит сам Дмитрий Михайлов, шеф-повар непосредственно Сандуны Алтай, это ресторан «Разгуляй», и еще один есть ресторан в еврохостеле «Горница», который находится в Белокурихе. Это действительно огромная работа, которую он проделал для того, чтобы ввести новое меню. И мы с ним знакомы уже на протяжении последних нескольких лет. Мы познакомились на кулинарном конкурсе, где мы представляли русскую охотничью кухню, а он представлял кухню Екатерины Великой. И это человек, который не просто шеф-повар, он изучает историю, культуру, традиции России, традиции нашей кухни. И вот именно в ресторане «Разгуляй» и в ресторане «Горница» можно попробовать вот это уникальное сочетание вот местной локальной кухни, то есть нашей кухни, сделанной из продуктов именно наших алтайских. Ну и в то же время вы просто невероятные вещи будете пробовать и удивляться от того, что, оказывается, это наше. Наше — это родное, и это безумно вкусно. Это очень вкусно.
Мы, кстати, все время пытались угадать, а что это такое, потому что вот, ну, я тоже пробовала, честно скажу, была я там «Разгуляя», все было интересно, потому что вот интересно так вуалировался вкус того же мяса там или овощей вот какими-то соусами, например, интересными, и мы все думали, вот это, а что это? Под конец начали шутить, что вот пирог из морала, все из морала. Но там же тоже мораловическая продукция. Продукция, да?
Да, да, да. Дело в том, что
наше все.
Наше все. Да, дело в чем, что дело, получается, Сандуны Алтай также имеют свой моральник и, безусловно, предлагают своим клиентам это пантовые ванны и продукцию непосредственно именно мораловодства. Поэтому все лучшее для вас — это действительно комплекс, который построен с душою, построенный именно с открытым сердцем, и для того, чтобы люди туда приезжали, и они по-настоящему отдыхали, по-настоящему имели возможность вкусно покушать, попариться в бане, попробовать омолодиться и ощутить этот эффект от пантовых ванн и от этого знаменитого чана. Также покататься на санях с бубенцами, на снегоходах, на квадроциклах, на велосипедах. То есть все виды развлечений, какие хотелось бы вам увидеть, вы можете попробовать и ощутить вот этот вот праздник души и тела именно на «Золоте Алтая».
Ну, я, наверное, приглашу всех на Масленицу, хоть это и не скоро, но я думаю, что стоит посетить Новотарышкино, посетить замечательный праздник и узнать, что же там будет новенького. А с вами была Анна Адаматис, и напомню, что в гостях у нас была Кристина Карамышина, генеральный директор Царской псовой охоты. Всего доброго, до свидания.
Алтай. Отдыхай.